В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи Юрий Арабов и фильм «Посвященный». В рамках юбилейного фестиваля русского искусства «Петербургская осень» в Союзе композиторов Петербурга проходил первый международный кинофестиваль «Ортодокс». Название переводится как «художественно-документальный». В рамках фестиваля работала секция «Музей кино». Отдельного разговора заслуживает фильм «Посвященный» по сценарию Юрия Арабова с участием Сергея Курехина, Сергеем Маковецким и Любовью Полищук в ролях. Фильм этот долгое время считался утраченным. Специально для фестиваля его лидер и директор Лев Наумов подготовил интервью с Юрием Николаевичем Арабовым, который рассказывает историю создания этой ленты. Снял ее Олег Тепцов, который сперва вместе с Арабовым и Курехиным сделал фильм «Господин оформитель». 22 декабря в Петербургском кинотеатре «Родина» специальный повтор посвященного в рамках секции «Музей кино» фестиваля «Ортодокс». А Лев Наумов любезно предоставил нам возможность послушать рассказ Юрия Арабова о работе над фильмом. И в этом рассказе, по сути, краткая история кинопроцесса последних 20 лет, а также глубокие и серьезные размышления Юрия Арабова, далеко выходящие за пределы кинематографа. Но начинает он с посвященного.
Вкладывали душу. Я, во всяком случае, за себя ручаюсь. Осталась ли там эта душа? Видна ли эта душа сквозь толщу времени? Я тоже не знаю. Но в любом случае, киноманам эта картина может быть интересна хотя бы с архивной точки зрения.
Как и когда началась работа с режиссером Олегом Тепцовым?
С картины «Ревизор». Ему нужно было снять курсовую работу на высших режиссерских курсах. И мы как бы придумали такую историю о том, как все трясутся, вот, что вот он «Ревизор», там за углом, там за углом, там за углом. А на самом деле потом такой длинный-длинный отъезд, и выясняется, что это такой остров, со всех сторон которого вода, крепость, и просто туда просто так не приедешь. Мы хотели снять картину о страхе. Страх – это сюжет постоянный, к сожалению, русской жизни. И страх во многом формировал национальный характер. Один полюс национального характера – это мессианство, которое при советской власти выразилось в формуле «свобода, равенство, братство», которое должно быть установлено на всей Земле, а может быть даже и на Луне. А второй полюс – это страх перед революционным насилием, переходящим в террор. Ну, я сделал картину про страх. А потом уже нужно было снимать диплом, и мы решили сделать такой русский триллер. Тогда у меня, в частности, была идея фикс о том, что можно соединить зрительское кино с артхаусом. То, что мы видели в некоторых хороших американских картинах, таких как «Сияние», например, как «Чужой». Это я имею в виду первую серию Ридли Скотта. Но стали думать, я предложил «Серый автомобиль» экранизировать Грина. Вещь, которую я любил, но как только стали мы разминать материал, то выяснилось, что там снимать практически нечего. Нужно по новой делать историю, по новой делать фабулу. Собственно говоря, там главная была причина, собственно, почему кукла прицепилась к герою рассказа. Без ответа на этот вопрос никак не складывалась фабула. Олег тогда жил в такой большой квартире в Песках, в Староневском. Я приехал к нему, какое-то время пожил, как-то на кухне мы, в общем, так размяли, придумали, что герой будет дизайнером, и что куклу для выставления драгоценностей в магазине он сделает с умирающей девочки. Тогда уже понятно, что он эту девочку встретит, но это будет не девочка, это будет ожившая его кукла, и будут какие-то странные отношения. Это 87-й год, фактически первая «Ласточка» подобного кино. Значит, тогда было замечательное время. Цензура упала в стране, а прокат был. Ну, то есть малина. Это продлилось несколько лет, потом все, естественно, завернулось. И нам предложили просто до большого экрана сделать более нечто такое помпезное. И мы сделали вот этот вариант «Час 40», досняли эту картину, нагрузили ее тягучим ритмом арт-кино. Ну, мы тогда были вообще все очень озабочены тягучим ритмом, чтобы из тягучего ритма рождалось бы какое-то чувство странное. И по сборам среди ленфильмовским она была второй картиной. Хорошо, ну и мы, естественно, ни копейки не получили за эти все сборы. Ну, ёлы-палы, здорово. А тогда я работал еще параллельно с Александром Николаевичем, моим постоянным автором, и мне приснился сон, I had a dream. Вот. Dream этот был следующий, что какому-то человеку порядочному некие высшие силы вручают карающие функции, карающую силу. То есть, предположим, что я приличный человек, допустим, и мне дают, значит, в руки меч, когда я могу скверну из этого мира изгнать. Я вожусь с этим мечом, сначала соглашаюсь, а потом выясняется, что как только я начну наказывать, сам процесс наказания – это уже есть некий грех. И я отказываюсь от этого меча. Ангел истребления передает его моему врагу, который начинает с того, что этим мечом рубит меня. Все абсолютно притчеобразная история, это полностью приснившаяся. Я Саше рассказываю это. Я говорю: Саша, давай, давай сделаем такую картину. А Саша поначалу очень заинтересовался, а потом юзом отскочил и попросил меня экранизировать Флобера «Госпожу Бовари». Сделали «Госпожу Бовари», а я тогда сказал Олегу: Олег, вот есть такая история. Он говорит: ну, все, пиши. Я написал сценарий. Естественно, никакой цензуры его сразу приняли. Значит, когда говорят об ужасах советской власти, я всегда спрашиваю, какой именно власти. Потому что она была абсолютно неоднородной, были разные периоды. Это была советская власть Горбачева, когда кино финансировалось, но уже редактора не цеплялись к идеологии. Дали деньги, и Олег стал снимать. И когда мы сделали эту картину, вдруг в воздухе запахло грозой. На наших глазах кинотеатры вдруг стали превращаться в мебельные салоны и в магазины подержанных машин. Все. Амба. Они отдали кинотеатр в частные руки. Это уже при позднем Горбачеве было. Вот. Так что тут все на Ельцина валить не надо, хотя его вина большая в том, что произошло. А что делать вообще с этой картиной? И вдруг, бог ты мой, берут на фестиваль в Локарно. В Локарно, значит, нам нужно взять хоть что-то, хоть бронзового леопарда, хоть бумажного леопарда. Бумажный леопард – это что-то из маоизма, бумажный тигр. Дело в шляпе, и поедем дальше. А ситуация с кино все хуже и хуже. Государство прекращает вообще область финансировать. А потом случилось следующее. В Локарно в самый последний момент взяли картину Светы Проскуриной. Это был удар. И после этого вот Олег уже не оправился. И повисла в воздухе картина. И когда мы, значит, поняли, что все усилия, один из лучших моих сценариев просто загремел в тартарары, и когда вторая картина Олега, где мы пытались развить то, что было достигнуто в «Господине оформителе», никто не увидел, потому что в мебельных салонах не будут демонстрировать фильмы. Ну, значит, родилась идея, которая часто греет всякого рода романтиков от кино, в скобках дураков. Искать деньги на Западе. Мы решили сделать «Вия». Значит, сделать такой эротический триллер, как сейчас бы это назвали. Значит, Олег даже пробился к какому-то английскому продюсеру, видимо, ниже средней руки. Ну, в общем, ничего сделано не было. И все. Олег решил сменить свою профессию, решил стать бизнесменом. Меня бизнес никогда не интересовал. В 91-м исчезли все деньги, вся моя книжка обнулилась буквально. В 92-м, пардон, за несколько месяцев. Вот, хотя мне-то там всего нужна овсянка на молоке. Но, оказывается, надо было пить на воде. И, собственно говоря, я выжил вот чисто физически в это время, что Егор Владимирович Яковлев был такой, значит, главный редактор «Московских новостей», потом «Общей газеты». А взял меня в «Общую газету» и сказал: Юра, пиши, что хочешь. И я раз в две недели писал то, что я хотел. Это были не политические, а просто рассказы, подобие такой очерковой прозы, очерков из деревенской жизни, которую я неплохо знал тогда. И он мне платил $500. У-у-у-у-у. А с 2000-х эти тучные годы. И вдруг опять в кино хлынули деньги. И уже тогда мы сделали «Малоха», за которое в Каннах получил приз за сценарий. И уже как-то до 2008 года я, в общем, делал то, что хотел. Вот. А возвращаясь к картине «Посвященный», для нас это была этапная картина, судьба которой, значит, лишний раз подтвердила низменность кинематографического мира. Если картину вообще никто не смотрит, то ее как бы и нету. Вот с литературой что-то другое. Литература может отлежаться, может кто-то там откопать, а вот кино – некая другая материя. Кино, во-первых, быстрее стареет, эстетика кино быстро довольно стареет. То есть картина, сделана 10-20 лет назад, посредственную картину, ее невозможно смотреть. Но есть там картин 30 в кино, которую можно смотреть всегда. Там Чаплина можно смотреть всегда, там Дрейера я могу смотреть всегда, слово, там Бергмана «Причастие» я могу смотреть всегда. А вот как бы хорошие картины, более-менее и посредственные, они очень быстро стареют. Тягучий ритм, которым мы тогда увлекались, наверное, он уже слишком чрезмерен. Вот судьба этой несчастной картины. Тогда я был доволен. А сейчас, как бы я к ней отнесся, не знаю. У меня есть пиратская копия вся в розовых тонах, вот, просто переснятая с экрана, на DVD она не выходила, и я когда ее поставил, я просто понял, что я как бы не смогу смотреть, ну, там настолько провал изображения, что там ничего не увидишь. Вот, и я ее не пересматривал. «Господин оформитель» я недавно пересмотрел, она вышла в очень хорошем качестве, и картина, конечно, смешная очень. Вот, я много смеялся, да, здесь страшно не было, но мне было смешно. А посвященный даже и не знаю, как сказать. «Ангел истребления» должен был называться фильм, но сказали, что у Бюнюэля, которого мы тогда не видели, есть такая картина. Долго мы искали название, ну вот, сошлись на посвященном.
Главную роль в фильме сыграл Виктор Авилов, а в еще одной роли занят Гор Оганесян. Поклонники рок-музыки хорошо знают это имя. Гор был блистательным шоуменом группы «Вежливый отказ».
Мы с Гором вращались в одной тусовке поэтической. Кто привел его на картину, не знаю. Может быть, Паша Каплевич. Это была такая московская богема. Я в ней участвовал, я читал стихи, там клуб поэзии, Гор там на чем-то играл. Хороший очень парень, и что потом с ним стало? Слава богу, да, что живой, потому что люди из богемы, они так очень быстро так... У Олега было это чутье, и у обоих актеров или персонажей такая очень крупная лепка лица, киногеничная. Но видите, Авилов вообще отошел, и фактически у Авилова-то в кино это чуть ли не единственная роль у «Господина оформителя» действительно заметная. Я видел вообще какие-то странные вещи. Клип «Анжелики Варум», снятый в Венеции. Авилов играет скрипача, значит, на мосте он играет. Но у него были много театральных работ, и играл он в таком стиле Высоцкого. То есть он играл самого себя на такой некой бычьей жиле, с хрипом, со стонами.
Музыку к фильму сочинил Сергей Курехин.
С Курехиным следующее. Значит, Курехин – это всецело Олега. Я знал московскую богему, но питерскую не знал. Я думаю, что это очень хороший был ход у Олега. Ну, попросить ему написать музыку к обеим картинам. Сергей забавный был человек. С этой с посвященным связан такой эпизод. Он сказал: «Юра, ты не можешь написать текст на латыни? Я хочу, значит, хорал вставить латинский». Я говорю: «Сергей, ну я ж не знаю латыни». А ты, говорит, пиши от балды, что придет в голову. Ну, я говорю: «Нет, Сергей, я так не могу. Знаете, мне ваши все эти постмодернистские замашки чужды». Он очень был огорчен моим отказом. И что-то такое, там какие-то деусы, фигеусы, там что-то звучит. А мне не хотелось в этом участвовать, поскольку уже тогда в воздухе, собственно говоря, висела некая такая художественная катастрофа, которая, в общем, говорила нам о том, что через некоторое время все станут концептуалистами, и неконцептуалисты будут просто приставляться к стенке. В худшем случае, а в лучшем случае подвергаться забвению. Вот это уже в конце 80-х уже было все ясно. Я очень часто Дмитрию Александровичу приставал, обличал его. Это было забавно. Пригов, как все концептуалисты, вытеснял метареалистов и вообще всех, кто работает с какими-то сущностными духовными вещами. Значит, я как-то спросил Дмитрия Александровича: «А как вы к Розе Мира относитесь?» Он сказал: «Юра, Юрий Николаевич, я занимаюсь культурой, а внекультурные феномены меня не интересуют». Вот. Ну, я, естественно, завелся, и как-то в следующий раз он пригласил меня домой, и я схамил ему сильно. Значит, у него был такой складень сделан, типа церковного. На самом верху был Пушкин, там написано «Фельдмаршал». А потом генералы Толстой, Достоевский, Тургенев, не знаю, Гоголь, фельдъегери ниже, ну, уже не, все, так сказать, более мелкие писатели. Все это мне показалось опасным, что ли. Хотя это был, он хороший был художник, кстати. Я сказал с юношеским максимализмом: Дмитрий Александрович, если бы я обладал вашим мировоззрением, я бы уже повесился. А он мне сказал: Юрий Николаевич, если бы я вашим мировоззрением владел, я бы утопился. А потом каким-то образом между нами возникли настолько нежные отношения, что, как ни странно, присутствие Дмитрия Александровича я чувствую до сих пор. Это очень странно. Он вдруг перед смертью, мы не общались там десяток, он вдруг ко мне приехал, вот эту маленькую квартиру. Вдруг мы стали говорить с ним. И вы знаете, это был человек, который, конечно, абсолютно все понимал и владел всем инструментарием культурным. Просто он выбрал свой дискурс и делал свою работу по обживанию всего пространства с помощью себя. Когда явно Дмитрий Александрович вырвался и похоронили концептуалистов всех материалистов, и уже читать было абсолютно невозможно с ними, потому что приходила аудитория, которая вот это хихи-ха-ха, как только серьезный некий текст с языком, у них же язык слабоват, как ни странно. Они вообще как бы фишку не рубили, публика. Зачем это он все делал, я не знаю. Но, видимо, он не мог иначе. Это как вот игрок Достоевского. Он играл какую-то жизнь, какую-то некую азартную игру. Он мне говорил, что каждый день он должен написать 3 стихотворения. Ложится он не раньше 3 часов ночи, потому что он занимается живописью. И вот уже в 90-х годах у него каждая минута была раз. Ну, конечно, сгорел, сердце не выдержало. Зачем это? Ну, это вопрос философский. Каждый сам на себя отвечает. Мне не хватает его. Мне не хватает его ума, прежде всего. Он был умен, как черт. А в какой-то степени то, о чем я сегодня говорю, это стоялось. И вот сейчас вы знаете, что будет инновационный центр в Завидово. Организует его Марат Гельман. А Марат Гельман сделал только что выставку в Перми, по-моему. Я видел некоторые репродукции и видел хронику. Я увидел такое огромное полотно размером, наверное, боярыни Морозовой. Значит, такого цвета вырви глаз, на котором изображены девки в купальниках. Это я говорю о том, что как бы все состоялось, то, о чем в 80-х годах мы подозревали. Состоялось прежде всего потому, что концептуализм напрямую смыкается с маскультом и с шоу-бизнесом. Собственно, тот же самый шоу-бизнес. А художники, те, которые могут водить кистью и что-то маслом писать или чем-то другим, они все в подполье. То есть все перевернулось. Я не имею в виду великого художника Шилова, или великого художника Глазунова, или великого художника. Вот у нас еще есть такой парень, который малюет для Рублевки, Никас Сафрон. Такие великие мастера кисти. Я вот их не касаюсь. А те, которые действительно умеют делать свое дело, они все вот там вот в подполье, в котором мы были. То есть это как бы такая переворачивающаяся вселенная. В общем, короче говоря, Сережа отлобал свою звуковую дорожку к посвященному. Олег взял меня на концерт в Питере. Зал был почти полон. Уже это было время, когда Сергей дистанцировался от Бориса и вообще от всех. Я помню там две смешные истории, происшедшие в это время, поскольку мы общались. Значит, у него факс уже был тогда. Значит, он вдруг затрещал, и на факсе, значит, по-английски высветилось: Пол Маккартни приглашает вас на запись своего нового альбома «Переговоры», и факс оборвался. Значит, кто-то развлекался, естественно. А вторая история, значит, была то, что, значит, Финляндию Сергея вместе с Борисом пригласили с концертом. Сергей сказал: я не поеду, пусть они меня одного приглашают. Но это все такие анекдоты, но то, что я услышал на концерте и вообще общение с ним что-то давало. Я думаю, что гармония музыкальная просто была на кончиках пальцев его. Он был настоящий музыкант и вообще умница. Проблема была в том, что он вполне понимал, что наступает эра шоу-бизнеса, решил делать эти шоу. Последний раз мы встретились с ним в 92-м году на Кинотавре. Значит, он сказал: Юра, я хочу делать картину, и хочу, чтобы вы написали сценарий. Я говорю: а про что? Да, он говорит, про что-нибудь. Вот, и скоро он умер. Но время было довольно забавное. Гремел суперхит Асса, который «Побей меня, Бог», и я абсолютно не понимал очарования этой картины. Что там за история? Чего это такое? Как молодых гнобят. Но это казалось не слишком искренним, поскольку мы уже знаем, что будет другая ситуация, когда молодые будут гнобить. Это все гнобить очень легко в России, все друг друга гнобят. А вот кооперация и сотрудничество – это очень трудно. Ну и, в общем, вот посвященный, вот это такая картина черной дыры космической.
Борис – это лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Как известно, их с Курёхиным сотрудничество было весьма плодотворным. Но мы вместе с Юрием Арабовым возвращаемся в мир кино. Юрий Николаевич говорит, что теперь в сфере кинопроизводства все устроено так, чтобы фильмы и не могли получиться хорошими.
Кино, те сюжеты, которые я пытаюсь делать, чтобы они существовали на нескольких уровнях, как бы вот на уровне такой фабулы, достаточно внятной, и на уровне неком мифологическом и мистическом. Не всегда это получается отнюдь. Когда получится, когда нет, и вообще за все эти, я не помню, сколько я в кино работаю, больше 30 лет, 40 лет, что ли, кошмар вообще. Я, в общем, понял, что никогда не знаешь, какой фильм получится. И все кино заострено на то, что фильм должен быть неудачным. Вот все. Значит, организация производства, определенные взаимоотношения с людьми. Сейчас целая история, значит, с доблестными продюсерами, которые вышли из мебельных салонов и из магазинов по продаже тертых «Вольксвагенов». Они сейчас диктуют, что нужно. Они говорят, что нет сценаристов, например. Но действительно, какие им нужны, сценаристов нет. Я тешу себя иллюзией, что и не будет. Хотя у нас как бы все может быть. У нас такое происходит некое растление на всех уровнях, что, ну, наверное, может быть тоже. Что будет тотальная там любовь-морковь. Ну, не знаю. Вот все это заострено на то, чтобы фильм не получился. Вот запивший оператор, пьяный осветитель, режиссер, который вбивает гвозди на съемочной площадке, актриса с критическими днями и так далее и тому подобное. У меня фильмография, я не помню, 27, что ли, картин. Из них, я считаю, ну, с точки зрения как раз моей профессии, там 4-5 фильмов получилось. А, смотришь, боже мой, чудо какое, боже мой. А что-то получилось, что-то донеслось, этот месседж мой донесся через все эти преграды и препоны безумного кинопроизводства, это всегда чудо. А вообще, все, кто в кино идет, вы, ребята, знаете, что не получится. А если вдруг получилось, значит, идите и бейте перед Николаем Угодником лбом. Или под Люмьером.
На вопрос, что получилось из тех фильмов, над которыми работал он сам, Юрий Арабов ответил.
Ну, это, безусловно, «Малух», «Фауст», сейчас новая картина Александра Николаевича. Я думаю, что картина «Юрий в день», в какой-то степени картина «Чудо», в какой-то степени в меньшей полторы комнаты. Там есть очень захватывающие, трогательные моменты, но там как бы этот сценарный месседж временами искажен достаточно сильно, но я Андрея Юрьевича Хржановского совсем не виню в этом. Ну, наверное, в какой степени, как я сказал, господин «Оформить», а вот по поводу «Посвященного» я просто не знаю, не смотрел его вот 20 лет. Я могу сказать о месседже этой картине, о том, что Бог есть свет, и в Боге нет наказания, а наказывает сатана. Вот как бы все, точка. Я верю в идею, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Я верю в идею, что Бог не судит. И я верю в идею, то, что судит сатана. Я в этом плане не совсем православный человек. Мне ближе теософская традиция и традиция розамировская. Я человек воцерковленный, сейчас, правда, разболтался, но, в общем, стараюсь причащаться и, во всяком случае, молюсь каждый день. Но вот эта традиция просто, как бы сказать, она соотносится с моим личным опытом. Вот, а представить себе Бога, который говорит, ты не прав, и на тебе вирус, я что-то не могу. Это что-то какая-то ложь во всем этом. А представить ситуацию, когда просто от Бога по каким-то причинам отдаляешься и становишься уязвимым для тех сил, да, Это можно представить себе. Кстати, вот глубина «Мастера и Маргариты», романа, который стал вполне попсовым, как раз в этом. А в идее о том, что судит не Бог, а судит Воланд. А с Божьего попущения. Это глубокая идея. А Воланд в романе делает добро, по большому счету. Во всяком случае, как художественная идея, это достаточно интересно.
Вы слушали интервью Юрия Арабова, записанное Львом Наумовым специально для фестиваля «Ортодокс». Тем временем на своем сайте фестиваль объявил, что уже собирает фильмы в афишу будущего года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы можно познакомиться на сайте swobodanews.ru. Говорит